Дорогие друзья, недавно мы с вами начали изучать книгу «Бытие» и дошли уже до второй главы. И как раз в это время очень удачно так получилось по Божьему провидению, что в нашу церковь приезжал доктор Терри Мортенсон и проводил здесь очень хорошую конференцию по вопросам эволюции и сотворения мира. И мне показалось, что это очень удачно, он показывал очень хорошие презентации и очень много интересных фактов рассказывал. И очень хорошо, что как раз мы не успели уйти из этих первых глав бытия, поэтому я воспользуюсь некоторыми из его слайдов для того, чтобы некоторые истины для нас проиллюстрировать. Наверняка вы видели вот такую вот картинку. Когда вы учились в школе, у вас подобные картины были в учебниках по биологии, которые рассказывали вам о появлении человека из обезьян. Было такое? Да. И сейчас наверняка что-то подобное есть в учебниках по биологии. Совсем в недавнем прошлом, 14 марта 1994 года, известный журнал Time опубликовал статью. И эта статья, она была главной в данном номере журнала, она была даже вынесена, видите, на обложку. Статья называлась «С чего начался человек» или «Как появился человек?». И якобы ископаемые останки, найденные учеными, показывают, какой была эволюция человека. 23 июля 2001 года была опубликована тоже в журнале Time, была опубликована статья, которая называлась «Как обезьяны стали людьми». В августе 2002 года в известном журнале National Geographic, то есть Национальный географический журнал, тоже была опубликована статья о том, что новые открытия показывают изменения в эволюционной теории, но все равно демонстрируют якобы, что человек произошел от обезьян. Вы видите, что на всех этих журналах, на обложках изображены вроде бы и не совсем обезьяны, какие-то такие очеловеченные обезьяны. Вы можете спросить, вот, а где они их сфотографировали? Ведь это же такая хорошая фотография здесь, с высоким разрешением, на глянцевом журнале, цветная. Они сфотографировали ее. Смотрите, какой блеск в глазах у этого замечательного человека-обезьяна. Вот о том, откуда они взяли эту фотографию, я вам расскажу чуть позже. В августе 2003 года в журнале, в научном американском журнале, он так и называется Scientific American, то есть научный американский журнал, снова была опубликована статья «Новый взгляд на эволюцию человека». В феврале 2007 года, совсем недавно, близко к нам в журнале «Натуральной истории», также была опубликована статья «Новые лица человеческого прошлого». «Новые лица человеческого прошлого». И когда вы читаете название этой статьи «Новые лица человеческого прошлого», что с картинки журнала, с обложки журнала на вас смотрит? Человеческое прошлое. Итак, давайте посмотрим немножечко о том, действительно ли ученые доказали и действительно ли ископаемые останки подтверждают, что человек произошел от обезьяны. В качестве таких переходных звеньев между человеком и обезьяной предлагались несколько находок, они получили разные названия. Одна из самых известных находок и одно из самых известных переходных звеньев, соответственно, это так называемый австралопитек. Слышали когда-нибудь? Австралопитек, то есть южная обезьяна. Обратите внимание, вот в одном из музеев натуральной истории вы увидите такой экспонат, который у вас сейчас на экране высвечен. Вот это и есть тот самый австралопитек. Обратите внимание на то, что руки и ступни вполне человеческие. То есть вот эта вот замечательная обезьянка, она держит там что-то типа свертка, я не знаю, или палочки, или банана, вот отсюда не могу разглядеть, но держит его как-то вот вполне по-человечески. И посмотрите на ноги. Это не обезьяньи ноги, это человеческие ступни. Очень похожи. И вот ученые говорят, что вот это переходное звено, видите, это и не вполне обезьяна, но еще и явно не человек. Однако, какова правда об этом объекте? Правда в том, что руки чрезвычайно длинные, ноги короткие. Если вы посмотрите, как на самом деле соотносятся кости между собой, вы увидите, что руки у этого экспоната вполне обезьяньи, они очень длинные, костяшки пальцев увеличенные. О чем это говорит, если длинные руки и увеличенные костяшки пальцев? Что ходило на руках, вполне как себе обычная обезьяна. Вот хотя ученые вот в этом музее, они нарисовали такую нам ступню, видите, они сделали такой экспонат, на самом деле такая ступня не была найдена. Чуть позже я покажу вам, каковы реальные останки, каковы реальные кости, которые были обнаружены. Но на самом деле большой палец на ногах противопоставлен остальным пальцам. То есть, подобно тому, как у нас на руках, у людей на руках большой палец противопоставлен остальным четырем. Так вот, у этого экспоната на самом деле большой палец был противопоставлен остальным четырем. О чем это говорило? Что ногами они за что хватались? За деревья. То есть, все строение, вся анатомия вот этого экспоната говорит о том, что он лазал по деревьям и ходил на руках, как шимпанзе или горилла. Вот реальные ископаемые останки, которые были обнаружены. Справа на экране вы видите восстановленный скелет. Видите, что там, я не знаю, на экране у вас это отображается или нет, видите, что часть костей белого цвета, а часть более желтоватая такая. Знаете, что это такое? Белое – это то, что добавили ученые. Это они сделали слепки, чтобы добавить недостающее. А желтые – это те кости, которые на самом деле были найдены. И вот слева вы видите на самом деле, что было найдено. Посмотрите. Это не полностью тазовые кости, не полностью кости ног, не полностью кости черепа. И явно все это между собой не было взаимосвязано и соединено. Это отдельные фрагменты. Как их соединить между собой? Как захочется палеонтологу. То есть на самом деле вот эта вот знаменитая Люси, ее так окрестили, это в 1974 году в Эфиопии были найдены вот эти вот ископаемые останки, ее назвали Люси. Вот. Так на самом деле вы видите, что то, что она была прямоходящей, и вот все то, что мы увидели на предыдущем экспонате, все это домысел ученых. Ричард Лики. Это знаменитый палеонтолог, который нашел вот эту вот Люси, и который о ней говорил по всему миру и выступал со своими лекциями. В своей книге «Становление человечества», изданной в 1981 году, пишет: «Теперь мы можем с уверенностью сказать, что австралопитеки были прямоходящими, то есть ходили на двух ногах. Однако годом позже, в 1982 году он выступал уже, это не просто популярная книга, а он выступал перед специалистами на заседании научного общества, то есть там, где он уже не мог просто так что-то сказать. И вот когда его спросили, действительно ли австралопитеки были прямоходящими, он сказал, и один из очевидцев записывает выступление Лики и публикует позже его, он пишет: «Также Лики указывает на то, что палеонтологи не знают, были ли австралопитеки прямоходящими?» То есть год спустя он сам себе противоречит. И он говорит: «Никто еще не обнаружил целиком скелет с черепом. То, что мы с вами увидели. Люси – это была россыпь фрагментов костей, которые сопоставлять между собой можно по-разному. И это ученые сопоставили так, как им хотелось это увидеть, но отнюдь не так, как это было на самом деле». И вот Лики, который был популяризатором вот этой вот находки, он пишет: «Никто еще не обнаружил целиком скелет с черепом». Однако в настоящее время, я вот совсем недавно, вчера буквально, нашел в интернете свежую статью. Там один эволюционист, Илья Колмановский, палеозоолог, то есть специалист по древним формам животных, он ведет спор с одним христианином, и он пишет: «Человек произошел от двуногой обезьяны. Этих обезьян мы называем австралопитеки. Австралопитеки были двуногими обезьянами, то есть существами, которые уверенно ходили на двух ногах, но объем их мозга был примерно как у шимпанзе». Откуда он берет, что они уверенно ходили на двух ногах? Это его домыслы. На самом деле ничего подобного по костям вы не можете сказать. Еще один очень известный предок человека, так сказать. Переходная форма между обезьянами и человеком – это знаменитый неандерталец. Слышали о таком? Иногда, когда хотят кого-то обидеть, говорят, что он выглядит как неандерталец. В 1925 году, когда были найдены вот эти вот ископаемые останки неандертальцев, были опубликованы такие заявления. Эволюционисты, в частности профессор Гораций Ньюман, пишут: «Нет сомнений, неандерталец был намного примитивнее и намного более похож на обезьяну в вопросе организации, чем современный человек». Посмотрите, как по-разному изображали неандертальца в разные годы. В разных книжках были такие вот рисунки. Посмотришь на этот рисунок, выполненный в 1856 году, и кажется, да, действительно, это не совсем человек, но и явно не обезьяна. То есть явно какая-то переходная форма. Но подумайте, кто-нибудь видел выражение его лица или вот то, что там, как он выглядел, его кожу, его волосы? Видите, что он здесь весь покрыт шерстью? Кто-нибудь нашел эту шерсть? Все это домыслы. А вот как был изображен неандерталец в 1983 году. То есть 130 лет спустя неандертальцы, уже с тех пор больше костей было найдено. И вот неандертальцы изображают уже вот таким вот образом в 1983 году. Не правда ли похоже на некоторых людей, которых можно увидеть и в настоящее время? Если вот его одеть в шляпу, в костюм, то вот это вот вполне может быть представитель какой-нибудь национальности, которая проживает даже на территории России. Очень легко. Согласны со мной? Видите, как сильно меняются представления эволюционистов? Почему так сильно меняются эти рисунки? Да потому что на самом-то деле фотографий не было, никто не видел, как они выглядели. Это домыслы людей, которые рисуют всякие рисунки по костям. Смотрите, как изменялось лицо неандертальца. В журнале Time в 1873 году неандертальца рисовали таким вот. В 1909 году он был больше похож на обезьяну. А в 1953 году была вот такая вот инсценировка в фильме, и там был неандерталец в этом фильме представлен вот таким вот образом. В 1984-м еще один фильм, и вы видите, что он более очеловеченный, этот неандерталец. В 1988 году один художник нарисовал вот такие вот лица неандертальца. Но самое главное, обратите внимание на зубы. Вот у вас видно его зубы? Не очень. Ну, такие гнилые зубы, то есть как и положено настоящему неандертальцу. Вот. Ну, зубов-то они не очень нашли. Заметьте, как изменялось лицо неандертальца. В программе CNN в 2006 году было такое вот лицо, тоже как бы что-то среднее между человеком и обезьяной. В марте 2007 года в журнале Newsweek было вот такое вот лицо. На сайте «Ежедневная наука» в августе 2008 года неандерталец был представлен вот таким вот образом. Однако в Неандертальском музее в Германии посмотрите, как изображают неандертальца в современное время. В соответствии с духом времени неандерталец изменил звериный образ, присвоенный ему в XIX веке, превратившись в еще одного парня в костюме. Опять же, посмотрите, если его одеть в костюм, то выглядит вполне себе современно, как нормальный человек. То есть представления эволюционистов о том, как выглядел неандерталец, сильно-сильно изменялись. А вот реконструкция лица неандертальского ребенка. Это было опубликовано в антропологическим институтом Цюрихский университет. Вы видите, что вот этот вот ребенок, он выглядит как... Сильно он отличается от современных детей? Вообще никак не отличается от современных детей. Разве эта девочка выглядит как существо, не достигающее до уровня развития человека? Нет, она выглядит вовсе как человек. И некоторые люди, которых даже изображают в искусстве, вот портреты которых мы находим, они выглядели бы вполне себе как неандертальцы. Ну или если взять современных индейцев, их тоже можно представить в принципе неандертальцами. Итак, мы видим, что все это домыслы эволюционистов, которые на основании горстки костей пытаются представить концепцию несуществовавшего никогда существа. Дело в том, что было немало найдено с тех пор археологических свидетельств тому, что неандертальцы были на 100% людьми. Они изготовляли сложные копья, иглы, инструменты из камня. Они пользовались косметикой и украшениями из морских ракушек. Они охотились на дельфинов и тюленей. Они пользовались огнем и готовили пищу. Они изготовляли хижины из шкур животных. Они изготовляли флейты из бедренных костей медведя. Они заботились о больных и проводили обряды захоронения мертвых. Они имели подъязычную кость, это такая маленькая кость в голосовом аппарате, практически идентичную таковой у современных людей. И они имели гены, уже были некоторые исследования ДНК вот этих вот останков неандертальца, которые показали, что они имели особый набор генов, который отвечает за формирование речевых звуков. То есть такой же идентичный, как и у современного человека. Итак, неандертальцы – это, скорее всего, не какие-то переходные формы, это обычные люди, просто древние люди, которые жили, скорее всего, в скором времени после потопа. Есть еще несколько более проблематичных недостающих звеньев, о которых вы могли слышать. Например, пилтдаунский человек в 1912 году. Что было найдено? Фрагмент челюсти, два коренных зуба и фрагмент черепа. И вот потом какое объяснение давалось. На встрече геологического общества 18 декабря 1912 году было объявлено об открытии величайшей важности. Была найдена часть тела самого древнего обитателя Англии. Останки, найденные на данный момент, не оставляют никаких сомнений, написали они, в том, что они принадлежат человеку, связывающему нас с нашими далекими предками, приматами. Однако чуть-чуть позже, в 1953 году, оказалось, что это подделка, и она была разоблачена. Зубы и челюсть принадлежали орангутангу, который был мертв в течение 50 лет. То есть это совсем свеженькая обезьяна. Совсем недавно умерла. Фрагмент черепа принадлежал человеку, умершему 520-720 лет назад, согласно датированию по методу углерода 14. Зубы были отшлифованы, а кости подкрашены. То есть это оказалась просто полнейшая подделка. Ну и вот есть немало других переходных звеньев, так называемых, которые предлагались в качестве звена, связующего между обезьянами и человеком, которые на самом деле являются либо людьми, либо обезьянами. Что мы видим на самом деле в археологических находках, в палеонтологических находках? Мы видим на самом деле, что обезьяны оставались обезьянами, а люди оставались людьми. Конечно, и люди могли выглядеть по-разному, и обезьяны могли выглядеть по-разному, но обезьяны – это обезьяны, а люди – это люди. Нет ясных доказательств эволюции человека. А тогда вы спросите, откуда же они берут вот все эти рисунки? Откуда берутся вот те рисунки, которые изображают человека, который постепенно выпрямлялся, которые показывают нам вот такое вот существо, которое ну совсем не похоже на человека, но и не обезьяна, то есть что-то среднее. Откуда они все это берут? На самом деле это плод фантазии некоторых людей. На самом деле сложно найти того, кто смог бы нарисовать древнего человекообразного реалистично. Как пишут в журнале National Geographic, национальный географический журнал, в марте 2000 года, совсем недавно, была опубликована эта статья, которая называлась «Закулисная работа». И вот они пишут о том, как создаются рисунки вот этих вот древних людей и переходных форм. Автор пишет, «Сложно найти того, кто смог бы нарисовать древнего человекообразного реалистично». Вот почему художественный отдел Geographics провел поиск новых талантов. Чтобы нарисовать его, нужны таланты, заметьте. Четыре художника получили слепки останков женской особи. Это уже слепки, то есть уже кости, сопоставленные кем-то, эволюционистами, согласно их гипотезам. В возрасте около 2 миллионов лет, это их, опять же, датировка, используя эти небольшие доказательства или небольшие свидетельства, обратите внимание, что они сами говорят, что это горстка свидетельств, небольшие свидетельства. Им, этим художникам, нужно было нарисовать скелет человекообразного и полный образ того, кому принадлежали эти кости. Вы когда-нибудь пробовали по костям нарисовать портрет? Ну, допустим, если вам дадут несколько зубов и бедренную кость, вы сможете нарисовать лицо человека? Они могут. Каждому художнику, продолжает эта статья, каждому художнику было дано 2 недели для того, чтобы они изучили кости, после чего их отправляли к следующему человеку, говорит координатор Крис Ханна. Каждый художник должен был проводить исследования абсолютно самостоятельно. Вот почему их изображения настолько разные. Ну, то есть, иными словами сказать, фантазия у всех разная, поэтому изображения разные. Невозможно изобразить ее одинаковой для всех. Палеонтологи, палеоантропологи рассмотрели результаты. Заинтересовавшись всеми 4 заявками, художественный отдел попросил всех художников нарисовать завершенные варианты с учетом замечаний, данных консультантами. А консультанты видели фотографию? Нет. То есть вот это рисунок, который был в воображении, выдуман этими художниками. Потом консультанты, то есть специалисты по эволюционной теории, у которых в голове есть тоже воображение. У них есть какая-то гипотеза. Они представляют, что вот это должно было быть так. Так, вы нарисовали его слишком человечным. Сделайте его чуть-чуть побольше, как обезьяна. Так, ну это уже слишком обезьяна. Сделайте его чуть более человечным. То есть вот такого уровня идет научная дискуссия. Слово «научное» нужно взять в длинный ряд кавычек, потому что к науке оно не имеет никакого отношения. И вот посмотрите 4 результата, которые получились у этих художников. Вы видите, что второе лицо, допустим, вполне себе похоже на каких-нибудь... корейцев, узкоглазых корейцев, краснокожих индейцев. Вот. А некоторые, вот третье, например, это, или четвертое, совсем уже себе как обезьяна. Почему они настолько разные? Потому что никто их не видел. Потому что и первое, и второе, и третье, и четвертое – это исключительно плод фантазии. И те рисунки, которые вы видели в школе, это исключительно плод больного эволюционного воображения, когда люди хотели найти доказательства своей шизофрении, и они его нашли. Очень остроумно об этом пишет Гилберт Честертон. Вы знаете, это знаменитый христианский писатель, апологет. И вот что он пишет по этому поводу. Послушайте. «Некий профессор достает свой кусочек кости или свою скромную коллекцию костей и выводит из нее изумительнейшие вещи. На яве им найден кусок черепа, из очертаний которого будто бы следует, что этот череп уступает по размерам человеческому. Где-то поблизости им была обнаружена бедренная кость и, тоже отдельно от прочего, несколько зубов, заведомо нечеловеческих. Раз нет уверенности, что все это принадлежало одному и тому же существу, значит, наша концепция этого существа тоже сомнительна. Но цель популярной науки состоит в том, чтобы создать цельный и, более того, сложный образ – завершенный вплоть до таких деталей, как волосы и бытовые привычки. Это существо получает имя, точно какая-нибудь историческая личность. Люди рассуждают о питекантропе с такой же убежденностью, как о пите. В популярных книжках печатают его портреты, наряду с портретами Карла I или Георга IV. Опубликованы уже подробные рисунки, тщательно детализированные, чтобы показать, что даже волосы на его голове сочтены. И никому из непосвященных при взгляде на эту старательно нарисованную постную физиономию не придет в голову, что это всего лишь портрет бедренной кости или, в лучшем случае, нескольких зубов и куска черепа. Эволюционная концепция возникновения человека из обезьяны построена на зыбучем песке, на сплошных домыслах и зачастую на откровенных фантазиях и даже обмане. Однако Библия говорит о появлении человека совершенно иначе. И давайте сейчас мы обратимся к Библии. Можно уже включить свет более яркий и поднять экран. И мы теперь будем дальше продолжать изучать на основании Библии, на основании книги «Бытие», что Господь говорит о сотворении человека. В прошлый раз мы с вами начали разбирать повествование о сотворении человека во 2 главе книги «Бытие». Мы увидели, что Господь дал человеку множество чудесных благословений. Бог даровал человеку идеальные условия, в которых Он его поместил. В этих условиях не было греха, и не было никаких затруднений, и не было никакого проклятия. Жизнь человека была хорошей, комфортной, удобной. И Бог дал человеку жизнь. Вдохнул в него дыхание жизни. В следующих стихах мы с вами прочитаем о третьем благословении, которое Бог дал человеку. Давайте взглянем на стихи с 8 по 14. Здесь мы увидим, что Бог дал человеку дом. Я надеюсь, вы уже открыли Бытие 2 главу. Мы прочитаем стихи с 8 по 14. «И насадил Господь Бог рай, то есть сад, в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река – Ефрат». Итак, эти стихи рассказывают о том доме, который Бог дал человеку. Это Эдемский сад. Это место, где Бог поместил сотворенного им человека. И вот этот сад стал первым домом человека на земле. Название местности Эдем означает радость или блаженство. И даже само по себе название этого сада напоминает о тех идеальных условиях, которые Бог создал там для человека. В прочитанных стихах с 8 по 14 разъясняется география Эдемского сада и его внутреннее наполнение. То есть мы с вами знакомимся с внешним видом этого дома, и потом мы как бы входим внутрь этого дома, оглядываемся внутри и смотрим, как выглядел интерьер этого первого дома человека. Давайте сделаем небольшую экскурсию по этому дому, который устроил для него сам Бог. Во-первых, нужно заметить, что Эдем – это реально существовавшая область. Обратите внимание, что Моисей описывает эту область не просто как какое-то мифическое место. Он не просто говорит «в 39-м царстве», «в 30-м государстве», «где-то очень-очень далеко и очень-очень давно жил человек в счастье». То есть описание вот этой области отнюдь не мифологическое. Моисей сообщает географические детали. Он говорит, из Эдема, из вот этого сада выходила река. Точнее, из Эдема, из этой области, в которой был сад, выходила река для орошения сада. Потом она разделялась на четыре реки. Имя одной, заметьте, он называет имена этих рек, Фисон. И он пишет, где протекала эта река. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. Вот эта земля, она была еще известна во времена Моисея. И более того, эта земля была известна широко, она славилась своими месторождениями золота. Там добывали золото, это золото хорошее, там также еще несколько драгоценных камней. То есть земля, о которой пишет Моисей, была знакома его читателям. Далее он называет вторую реку, река Гихон, и пишет опять же, где она протекает. Она обтекает всю землю Куш. Куш – это земля, местоположение которой точно неизвестно. Я не буду сейчас вдаваться во все предположения о древней географии. Но, по крайней мере, он называет землю, которая, опять же, его читателям, его современникам несколько тысяч лет назад, она была известна. Далее, имя третьей реки – Хиддекель, и она протекает перед Ассирией. Здесь уже нам более понятно, об Ассирии сохранилось гораздо больше информации, огромное количество письменных источников. Мы знаем, где Ассирия, и предполагаем, что, скорее всего, вот эта вот третья река Хиддекель – это река Тигр, потому что следующая река, четвертая река Ефрат, которая не нуждалась в представлении, он даже ничего дополнительно о ней не сообщает. Он не сообщает, где она текла, потому что точно знали, что это за река. И действительно, эта река в Библии так часто упоминается, что читатели Моисея прекрасно знали ее местоположение. Итак, эти стихи рассказывают о реально существовавшей области, географию которой Моисей описывает для своих читателей. По-видимому, область Эдем – это более широкая область, а райский сад – это более маленькая область. Почему? Потому что сад, как мы прочитали, был в Эдеме. Бог насадил сад в Эдеме, то есть внутри вот этой большей по размеру области был сад, Эдемский сад. Вероятно, Эдем располагался где-то около Персидского залива, судя по тому, что туда стекаются воды двух известных нам рек, Тигра и Ефрата. Скорее всего, и оставшиеся две реки тоже втекали в одно и то же самое русло. Мы знаем, что сейчас, например, в современной географии вот эти две реки, Тигр и Евфрат, сливаются друг с другом, и они втекают в Персидский, вливаются в Персидский залив. Также некоторые другие реки есть, которые достаточно крупные, которые тоже вливаются либо в Тигр, либо в Евфрат, и предполагают, что одна из них и является третьей рекой. А русло четвертой реки было обнаружено недавно, предположительно, было обнаружено со спутников. Оно долгое время было неизвестно людям, потому что никто не мог проследить русло этой реки, она уже не существует. Но со спутников было обнаружено, что раньше было русло еще одной четвертой реки, которая теперь уже не существует, она, воды в ней нет, сохранилось только вот русло, по которому она протекала. Где же Эдемский сад сейчас, спросите вы? Можем ли мы найти его? Может быть, нам нужно снарядить какую-нибудь археологическую экспедицию, и нам удастся таки найти область Эдемского сада? Скорее всего, нам не удастся этого сделать. Почему? Потому что был всемирный потоп. И мы знаем, что после потопа география Земли изменилась. В общем и целом, конечно, какие-то образования географические сохранились, однако, скорее всего, многие географические объекты изменили свои очертания. В том числе, вполне возможно, что территория, на которой раньше располагался Эдем, в настоящее время остается покрытой водами Персидского залива. Так что вполне возможно, что нам и не удастся найти эту область нигде на суше. Да и если бы мы смогли ее найти, сада сейчас уже там нет. После проклятия уже все то, что было, исчезло. Первый дом человека, как мы сказали, был прекрасным. Само его название отражало радость и счастье. Однако этот первый дом не только имел хорошую географию, он не только имел хорошие стены. В этом доме еще находился стол, который был прекрасно сервирован пищей и питьем. Пища и питье – это очень важные компоненты человеческой жизни. Они нужны нам для существования. И во все времена люди высоко ценили изобилие воды и достаточное количество хорошей пищи. Потому что человек может прожить без многих вещей. Человек может прожить без машины. И в древние времена человек мог прожить без лошади, без повозки. Но человек не может прожить без воды и пищи. И, возможно, именно поэтому Моисей уделяет такое большое внимание описанию рек, которые несли большое количество воды. И, соответственно, это показывает, дает читателям возможность представить. Раз было много воды, значит, этот сад был каким? Цветущим, зеленым. В Эдемском саду у человека было изобилие пищи. Взгляните на 9 стих. Там сказано, что Господь дал человеку плоды деревьев. Господь дал человеку все необходимые продукты питания. Всякое дерево хорошее для пищи. Но это не имеется в виду, что он должен был вгрызаться в кору, в ствол этого дерева. Дерево хорошее для пищи – это, разумеется, плодовые деревья, которые приносят хорошие вкусные фрукты. У человека было достаточно вкусной и здоровой пищи. Вы спросите, ну а как же мясо? Без мяса-то голодно очень. По-видимому, во-первых, я должен был сказать, что, по-видимому, тогда у человека были другие, до грехопадения и до проклятия у человека были другие потребности в питательных веществах. Это во-первых. А во-вторых, скорее всего, вот те фрукты, которые росли в Эдемском саду, они были достаточны для удовлетворения всех его потребностей, и плюс к этому он мог употреблять в пищу молоко от животных. Я раньше думал, что на одних фруктах долго не протянешь. Но когда чуть больше года назад я побывал в Южной Африке, мое мнение коренным образом изменилось. Это стало для меня своеобразным открытием. Вот только ради этого стоило съездить на конференцию в Кейптаун. Потому что каждое утро мы жили, я ездил туда как переводчик, мы жили в гостинице специальной, и там каждое утро был завтрак. Это часто в гостиницах во многих так делается, вы можете спуститься в столовую, и утро столовая открыта, и там много пищи на выбор, вы можете разную пищу брать. Так вот, там выставлено было, как это типично для Африки, было выставлено большое количество фруктов. И рядом с ними стояла сметана или йогурты. И вот я начал потихонечку пробовать новые для себя фрукты. Я не буду вам рассказывать обо всех фруктах, которые попробовал, потому что у вас слюнки потекут, и у меня уже начинают. Вот. Но я поделюсь с вами только открытием, не буду делиться с вами эмоциями и всеми гастрономическими подробностями, но поделюсь только своим открытием. Я неожиданно для себя обнаружил по прошествии нескольких дней, что я больше не хочу брать ничего, кроме вот этих вот фруктов. Я приходил на завтрак, я накладывал полную тарелку фруктов, заливал их йогуртом, и я наедался, и мне не хотелось есть до обеда. И я чувствовал себя вполне удовлетворенным, и даже более того, бодрым и здоровым. Вот. Что я хочу сказать, что на самом деле те фрукты, которыми Господь снабдил человека в Эдемском саду, по-видимому, должны были быть достаточны для удовлетворения всех его потребностей и для удовлетворения потребностей в питательных веществах его организма и для удовлетворения его вкусовых потребностей. Плюс к этому Господь прекрасно сервировал этот стол. Посмотрите, что вот эта пища, она прекрасно выглядела. В 9 стихе мы читаем, что Бог сотворил всякое дерево, приятное на вид. Бог не просто разбросал эти фрукты по земле, и человек собирал их в пыли, но нет, эти деревья красиво выглядели. Если вы когда-нибудь видели деревья, увешанные прекрасными фруктами, вы поймете, что это эстетическое наслаждение. Моисей подчеркивает и естественную красоту, и превосходную питательную ценность райского рациона. Два дерева в этом рассказе отмечены особо, чтобы затем стало ясно, откуда взялось зло на земле и почему люди умирают. В 9 же стихе сказано особым образом, что Бог сотворил также дерево жизни посреди рая, посреди этого сада, и дерево познания добра и зла. Мы пока не знаем точно предназначение этих деревьев, они только названы для нас. Но позднее, в дальнейших главах, мы увидим, каково было предназначение этих деревьев, и тогда мы сможем о них поговорить. Кроме того, в Эдемском саду было изобилие воды. Мы с вами уже прочитали о 4 реках. Целых 4 реки несли пресную питьевую воду. Изобилие воды – это мечта любого человека на Ближнем Востоке. Когда нам довелось побывать в Израиле, нас предупреждали с самого начала, что в любую поездку мы утром выезжали из гостиницы, и нам нужно было посещать много археологических раскопок, и нас предупреждали утром, чтобы мы брали с собой бутылку воды. И действительно, вот мы, живя здесь, привыкшие жить в средней полосе России, мы никогда об этом и не задумывались. Здесь можно целый день, в принципе, проходить с утра до вечера и ничего не пить, правильно? Но там это было невозможно. Если вы уходили без воды из гостиницы, то это значит, что через пару часов вас начинает мучить сильнейшая жажда. Солнце печет нещадно. И вокруг воды не так много. Негде взять этой воды. Так вот, Моисей пишет эти слова людям, которые жили на Ближнем Востоке. Более того, вспомните, где Моисей писал книгу «Бытие». Где находился израильский народ в это время? В пустыне. Израильтяне находились в пустыне. Это не значит, конечно, что они находились в песчаной пустыне, в пустыне Сахара. Нет, там вот между Египтом и Ханааном, там нет песчаных пустынь, там просто пустыри. То есть большие пространства земли, на которых мало что растет и на которых никто не живет. Конечно, там есть местами источники воды, и эти источники упоминаются в Пятикнижии, остановились у такого-то источника, нашли воду там-то и так далее. У них была вода, но воды было мало. И они остро ощущали недостаток этой воды. И они хотели прийти вот в эту землю, в землю обетованную, в Ханаан, где у них была бы река, где бы у них были цистерны, в которые собирается питьевая вода, дождевая вода, где бы у них было воды вдоволь. И вот Моисей пишет этим израильтянам, у которых часто не хватало воды, они из-за этого даже роптали. Он пишет о том, что в Эдемском саду было 4 реки. Как высоко они должны были оценить те условия, в которых находился человек до грехопадения. Господь и сейчас заботится о нас. Он заботится и о нашем пропитании в том числе. Он дает нам пищу, и Он дает нам воду. В Евангелии от Матфея, 6 главе, 26 стихе, Христос говорит: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Но кто питает их? Отец ваш Небесный питает их. И дальше Христос говорит, если Отец Небесный питает птиц и посылает им пищу, то как насчет людей? Как насчет нас с вами? Он говорит, вы не гораздо ли лучше их? Вы не гораздо ли лучше этих птиц, о которых заботится Бог? Господь действительно посылает нам необходимую пищу и воду. В первом послании к Тимофею, 6 главе, 8 стихе сказано, «Имея пропитание и одежду, будем довольны этим». Иногда мы хотим большего, конечно, но это уже наши проблемы. Если только мы имеем пропитание и одежду, это уже достаточно для поддержания нашей жизни и для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Бог питает нас и дает нам все, что нам по-настоящему необходимо. Итак, Бог дал человеку дом, в котором было достаточно пищи. Помимо прекрасного дома и питания, Господь дал человеку еще кое-что. Он дал человеку служение. Взгляните на 15 стих. В 15 стихе мы читаем. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Этот стих говорит еще об одном важном компоненте, который Бог даровал первым людям. Это работа. Работа. Заметьте, что работа присутствовала у человека не после грехопадения, после грехопадения само собой, но еще до грехопадения и до проклятия у человека присутствовала работа. Бог поселил его в саду, чтобы возделывать этот сад и хранить сад. То есть человек должен был работать. И работа из этого мы видим, это не проклятие, а благословение. Человек нуждается в работе, чтобы чувствовать себя хорошо и не быть праздным. Проклятием в третьей главе, когда мы дойдем до третьей главы, мы увидим, проклятием станет не сам факт работы. Проклятием станет тяжелая работа в поте лица, как сказал Господь. Причем тяжелая работа в поте лица, которая будет приносить мало результата. Вот это вот проклятие. Но сама по себе работа – это не проклятие, это благословение. Недавно русский интернет-портал, он называется joblist.ru, портал, который отслеживает разные вопросы, связанные с работой и трудоустройством. Этот портал провел интернет-опрос среди жителей нашей страны. И оказалось, что больше половины, а именно около 60% опрошенных граждан нашей с вами страны, считают, что работа, послушайте, пагубно сказывается на их здоровье. 65% считают свою работу вредной из-за нервной обстановки. И многие люди не хотят работать. Однако мы с вами нуждаемся в том, чтобы работать, делать что-то, иметь применение в этой жизни, делать что-то полезное и через это служить Господу. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 10-11 стихи говорят, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками». Это Божья воля для нас, это записано в Новом Завете. Господь хочет, чтобы мы жили тихо и работали своими собственными руками. Также во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, 10-11 стихи говорят, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам это, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Это справедливо перед Богом. Если ты не хочешь трудиться, то и не ешь. А если ты хочешь есть, то хоти трудиться. Но дальше апостол Павел продолжает. «Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». То есть это когда человек не работает, а просто суетится и пытается каким-то таким вот не совсем честным и не совсем справедливым путем добыть себе средства для жизни и пропитания. Но Господь говорит, работайте, и тогда вы будете есть. Работа – это благословение. Работа может быть разной, это может быть работа своими руками, когда мы что-то мастерим, ремонтируем, это может быть умственная деятельность, но все равно это какая-то занятость, которая приносит пользу другим людям. И эта занятость – должна быть нашим служением Господу. Через это мы должны прославлять Бога. Сказано, что все, что мы делаем, мы должны делать как для Господа, а не как для людей. И тогда такая работа станет благословением. Кроме того, Господь дал человеку не только дом и не только служение, но Бог дал человеку свое слово. Взгляните на 16 и 17 стихи. 16 и 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, Господь Бог, как сказано в 16 стихе, заповедал. Он дал человеку заповедь. Сколько человек прожил на земле к этому моменту? Один день, несколько часов. Это все происходит в течение одного дня. Вторая глава более подробно описывает события шестого дня, когда были созданы мужчина и женщина. И вот в этот самый первый день существования человека Бог дает ему заповедь. И вот эта заповедь должна будет руководить жизнью человека. Заметьте, что Бог дал человеку не только изобилие физической пищи, но и Он дал ему духовное наставление, которое будет ему как бы духовной пищей. Потому что мы читаем, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Дорогие друзья, мы с вами тоже нуждаемся в Божьем Слове. Как творение мы не являемся независимыми. Мы зависим от Бога и Его наставления. Мы не знаем правильного пути, если только Творец нам этот правильный путь не откроет. И Слово Божье, Его наставления, Его заповеди являются пищей для нашей души. Мы нуждаемся в Слове нашего Господа, чтобы наша душа была жива и здорова. Божья заповедь Адаму говорила: «От всякого дерева, как мы прочитали, в саду ты будешь есть или можешь есть». Иными словами, человек мог беспрепятственно наслаждаться всем. Господь побуждал его пользоваться благами, которые Бог ему дает. Однако в то же самое время был и запрет. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него». То есть ему была дана и положительная заповедь: «Вот это ты можешь делать, делай спокойно, делай свободно, сколько тебе угодно». И была дана отрицательная заповедь, запрет: «А вот этого ни в коем случае не делай». Кроме того, Господь, как хороший педагог, Господь объяснил Адаму свое повеление. Он не просто дал Адаму заповедь, но и Он даже объяснил ему, почему Адам должен следовать этой заповеди. В 17 стихе мы читаем: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это очень ясное и простое предостережение. Если Адам будет доверять Божьему Слову, то с ним все будет хорошо. Но ослушаться Божьего Слова было бы ужасной ошибкой. Слова «смертью умрешь» показывают, какими будут результаты непослушания. Что это такое «смертью умрешь»? Некоторые считают, что это указание на две смерти. Смерть физическую и смерть духовную. Однако это не совсем так. Это не указание на две смерти. Это особая грамматическая конструкция в древнееврейском языке, когда одно и то же слово, один и тот же корень повторяется дважды. Она очень часто встречается и с другими словами, и вот с этим вот словом. И она указывает на неизбежность и определенность. Она усиливает идею, выраженную глаголом. То есть точнее эту фразу следовало бы перевести так: «Непременно умрешь». Вот если только ты вкусишь от этого дерева познания добра и зла, ты непременно умрешь, без всяких вариантов, обязательно. В книге «Бытие», например, в 20 главе, в 7 стихе, Бог говорит Авимелеху: «Если ты не послушаешь меня», помните, это он говорит Авимелеху, царю Герара, «то знай, что непременно умрешь ты и все твои». В синодальном переводе это переведено «непременно умрешь», а в оригинале знаете, что стоит? Те же самые слова, которые и в «Бытие» второй главе. Но здесь уже нельзя нам домысливать об Авимелехе, что он умер бы и физической смертью, и духовной смертью. Он не был в положении Адама. Там просто говорилось об определенности его смерти. И переводчики синодального текста, люди, которые знали древнееврейский язык, они прекрасно понимали, что здесь это перевести нужно только так, и по-другому невозможно. Они перевели «непременно умрешь». Вот точно такая же конструкция, точно такая же фраза встречается во второй главе Бытия. Точно так же мы читаем в Исходе: «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти». Вот эта вот фраза «да будет предан смерти» аналогичная, тоже «смертью умрет». То есть обязательно будет приведена смертная казнь в исполнение. Исход 21 глава 15-17. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, тому должно предать смерти». То же самое в оригинале выражение, которое во второй главе используется. Мы там не говорим в этих заповедях в книге «Исход», что если кто-то ударит отца своего или свою мать, то умрет дважды. Правильно? Нет, не в этом смысл этого выражения. Здесь не говорится о двух смертях. Это очень частое, очень распространенное выражение в древнееврейском языке, которое указывает на определенность, усиливает идею. Итак, Господь говорит: «Если только ты ослушаешься моей заповеди, то ты обязательно умрешь. Без вариантов. Для тебя будет смерть. Смерть войдет в мир человека». Заметим, что до этого не было смерти. Конечно, еще прошло всего несколько дней от сотворения, но даже в эти несколько дней животные не ели друг друга, никто не угрожал человеку, и человек не истлевал. Но вот Бог предупреждает человека: если только ты вкусишь от дерева познания добра и зла, обязательно войдет смерть в твой мир, непременно умрешь. Напомним, что Моисей записывает это откровение в пустыне. После того, как Бог заключил с Израилем завет, как только они вышли из Египта, они пришли к горе Синай, и там они остановились на некоторое время. И там, в течение первых трех месяцев, после первых трех месяцев, Бог заключил с ними завет. И вот потом Моисей пишет эту книгу, книгу «Бытие». Господь открывает ему, как это было с первым человеком, с Адамом. И он говорит, какие ужасные последствия непослушания. И вот теперь израильский народ, который только что вступил в завет с Богом, должен помнить, какие ужасные последствия непослушания Божьим заповедям и Божьему завету. Так и нам, дорогие друзья, Господь дает и повеления, и запреты. И в Слове Своем Он дает нам все необходимые объяснения, почему мы должны следовать Его повелениям и почему мы должны остерегаться того, что Бог запрещает. Бог дал нам с вами Свое Слово. И не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То, что Господь говорит, то, что Он произносит, это несет жизнь и нашей душе. Поэтому будем пребывать в Божьем Слове и пользоваться Божьим Словом. В оставшихся стихах мы с вами видим еще три благословения. Стихи 19 и 20 говорят о том, что Бог дал человеку власть. Взгляните на 19 и 20 стихи. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Бог приводит к Адаму некоторых животных. До этого он уже, но в предыдущий день Бог уже сотворил этих животных, и вот теперь Моисей напоминает об этом. Чтобы перейти к разговору об этих животных, он снова говорит: «И Господь Бог сотворил животных». Это не значит, что Бог сотворил еще каких-то животных в шестой день. Или некоторые люди, они по незнанию, по неразумению своему даже говорят: «Ну вот посмотрите, в первой главе Бытия говорится, что Бог сотворил животных в пятый день, а во второй главе Бытия говорится, что Бог сотворил животных уже после сотворения человека в шестой день». Но те, кто так говорят, они говорят, кстати, что значит, между первой и второй главами Бытия есть противоречие, значит, эти главы не буквальные, их нужно понимать как миф и так далее. Но те люди, которые так говорят, они просто не разумеют того, о чем рассуждают. Они не понимают особенностей древнееврейской речи, особенностей изложения мыслей. Для того, чтобы перейти к животным и сказать что-то о животных, Моисей должен сначала напомнить об этих животных, как бы ввести вот этот предмет для разговора. И поэтому он напоминает здесь, что раньше Господь сотворил еще и животных. Бог сотворил животных. И вот теперь, в этот шестой день, сотворил Он их в пятый день, А в этот шестой день он их привел, этих сотворенных животных, к Адаму, чтобы тот нарек им имена. Конечно, это не значит, что Бог привел к Адаму всех насекомых, рыбы тут тоже не упоминается. Он привел к нему некоторых животных, которые здесь называются зверями полевыми. То есть, по-видимому, теми животными, крупными животными, во-первых, крупные животные, которые окружали Адама и с которыми он должен будет сталкиваться, которых он будет видеть, с которыми он будет взаимодействовать. Поэтому Адаму не нужно было давать наименования там, сотням тысяч каких-то видов животных, нет. Скорее всего, он дал наименования нескольким десяткам, может быть, в лучшем случае, нескольким сотням основных крупных животных, которых он видел перед собой. И вот то, что Бог это сделал, то, что он дал Адаму наречь всех этих животных, что, о чем это говорит? Помните, в первой главе, кто нарекает имена? Бог. И назвал Бог свет днем, и назвал Бог твердь небом, и назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. Итак, в первые три дня то, что Бог творит, Он дает этому имена Сам. Потому что тот, кто дает имя, тот проявляет власть. Но дальше Господь сотворил человека, Он планировал сотворить человека. И когда Он сотворил человека, Он планировал наделить его властью. Помните, Он сказал в первой главе: «Сотворим человека, и да владычествуют они над всеми животными». И вот теперь, чтобы дать человеку эти полномочия, эти бразды правления, Бог не нарекает имена животным Сам, хотя Он мог бы это сделать, но Он приводит животных к человеку, чтобы животных назвал человек. Для чего? Чтобы человек проявил свое владычество и от имени Бога начал управлять вот этой вот землей. Итак, Бог дал человеку власть над животным миром. Однако для человека не нашлось помощника подобного ему, как мы прочитали в 20 стихе. Первый человек знал, что среди всех тех животных, которых Бог привел к нему, нет помощника подобного ему. Вот когда Бог привел к человеку обезьяну, а я думаю, что, наверное, среди этих крупных животных, которых Бог приводил к нему, должна была быть и обезьяна. Человек увидел эту обезьяну, и он не воскликнул: «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей». Первый человек прекрасно знал, что он не произошел от обезьяны, и что среди обезьян нет помощника подобного ему. Потом, когда это первоначально, это было еще до последствий грехопадения, еще не было проклятия, интеллектуальные способности человека еще ничем не были помрачены. Потом, после проклятия, люди начали выдумывать всякие байки. И теперь к современным эволюционистам приводят обезьян, и они говорят: вот плоть от плоти моей, кость от костей моих. Почему? Потому что их интеллектуальные способности уже затуманены грехом и находятся под влиянием проклятия. Однако первый человек прекрасно видел, что среди всех животных нет ни одного, которое бы ему соответствовало. Итак, Бог дал человеку власть. Кроме того, Бог дал человеку семью. В стихах с 18 по 24 рассказывается о том, как Бог сотворил все-таки помощника подобного Адаму, соответственного ему. Он сотворил ему Еву, и таким образом появилась первая семья. Это еще одно благословение. Но там очень много важной, ценной, полезной очень информации, очень важных уроков для нас, поэтому мы не будем сейчас затрагивать эту тему, а вернемся к этому в следующий раз. В следующий раз, если Господь позволит, мы уже будем более подробно говорить о семье во второй главе книги Бытие. Но это еще одно благословение. Ну и, наконец, Господь наделил человека духовной и нравственной свободой. Господь наделил человека духовной и нравственной свободой. Эта идея присутствует в 25 стихе. Взгляните на заключительный стих 2 главы. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Обратите внимание, что у них не было стыда. В развитии греха есть две стадии. Сначала, когда появляется грех, он ведет к появлению у человека чувства стыда. Затем, если дать греху свободно расти, развиваться, то грех постепенно угасит действие совести, и он приведет к исчезновению стыда, к бесстыдству. Итак, сначала, если нет греха, то стыд отсутствует. Затем, когда грех входит в мир, грех входит в жизнь человека, появляется чувство стыда. Человеку незачем испытывать стыд, если нет греха, если он не согрешает, если он не делает ничего плохого. Мы испытываем стыд тогда, когда мы поступаем плохо, когда мы нарушаем нравственные принципы, то, чего ожидает от нас Господь. Итак, грех ведет к стыду, но затем, если грех продолжает нашу совесть жечь и испепелять, он может привести к разрушению нашей совести, к разрушению нормальных механизмов стыда, и это ведет к бесстыдству. Таким образом, стыд может отсутствовать по разным причинам. Он может отсутствовать либо из-за онемения совести, либо из-за невиновности. Если человек невиновен, то он не постыдится предстать перед другими людьми. Если он невиновен, то он без стыда будет говорить, скажем, защищая себя на суде и так далее. Так вот, у Адама и Евы не было стыда. Почему у них не было стыда? Потому что они не знали греха. У них была ничем не стесняемая свобода, нравственная свобода. Человек был счастлив вначале. Между супругами были гармоничные отношения, и между человеком и Богом тоже были гармоничные отношения, и человеку нечего было стыдиться. Итак, первые люди получили от Бога все. Они получили от Бога идеальные условия жизни, они получили от Бога саму жизнь, они получили от Бога прекрасный дом, наполнявший его пищей, они получили от Бога власть, они получили от Бога работу, они получили от Бога Божье Слово, которое руководило их жизнью, и они получили от Бога семью и свободу, нравственную свободу. Первые люди получили от Бога все, что им нужно было для вечной и безбедной жизни в Его присутствии. Желать чего-то иного было бы безумием. Одним словом, по окончании шестого дня творения, когда мы доходим до конца второй главы, мы видим, как действительно справедливо было сказано в первой главе. Чем заканчивалась первая глава? По окончании шестого дня творения мы читаем в последнем стихе первой главы, что было. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». И вот вторая глава объясняет нам, что было хорошо весьма. Она показывает, что существование человека действительно было без недостатков. И по окончании второй главы нам остается только сказать, да, это действительно так. Все было хорошо, все было весьма хорошо. Один пастор рассказывал такую историю из собственного служения. Каждое воскресное утро на протяжении 12 лет он встречал детей перед кафедрой, и проходя между них, это была небольшая церковь, и он мог всех детей вывести к кафедре. Так вот, проходя мимо них, он здоровался, и он улыбался каждому из этих детей. И вот однажды 4-летний ребенок после этой процессии разревелся и бросился на шею своей мамы. После служения пастор подошел к матери, чтобы узнать, что же это произошло такое. И оказалось, что маленькая девочка объяснила причину своего плача, своей реакции таким образом. «Мама, я улыбнулась Богу, а Он мне в ответ не улыбнулся». В ее маленьком детском воображении пастор был как бы представителем Бога. И когда он не улыбнулся ей в ответ, для нее весь мир будто бы стал черным. Но нам с вами, дорогие друзья, Бог улыбается каждый день. Он постоянно посылает нам множество благословений. Есть ли у вас жизнь? Да, Бог поддерживает вашу жизнь. Вы скажете, но я болею. Да, вы болеете, я болею. И практически все мы знакомы с тем, что такое болезнь. Даже Христос был муж скорбей и изведавший болезни, потому что мы живем в падшем мире. Однако Господь очень легко мог бы отнять нашу жизнь, но Он этого не сделал. У нас есть жизнь, и это Божье благословение. Наверняка почти у всех здесь присутствующих есть дом, есть крыша над головой. Когда вы будете уходить отсюда, из церкви, вы, наверное, не поедете на вокзал, чтобы там переночевать, И вы, наверное, не думаете, в какой подвал сейчас забиться. Наверняка у большинства, может быть, даже у всех здесь присутствующих, есть хотя бы какая-то крыша над головой. Это тоже Божье благословение. Есть некоторые люди, у которых нет дома и некуда пойти. Даже Христос о себе говорил: «Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить». Такое тоже бывает, потому что мы с вами живем в падшем мире. Наверняка у всех нас есть еда. И вы, придя сегодня на собрание, вы наверняка хотя бы что-то сегодня поели. Может быть, конечно, кто-то сегодня постится, но практически у всех есть хотя бы кусочек хлеба, есть какая-то вода, и наверняка даже больше этого. Может быть, кто-то из вас даже вкусно сегодня поел. Это Божье благословение. И есть многие люди в нашем мире, особенно в странах Африки, которые буквально перебиваются хлебом и водой, потому что мы с вами живем в падшем мире. И действительно, сейчас не всегда у нас есть изобилие пищи, которое было у первого человека, но у нас есть еда, и Господь посылает ее нам, и это Божье благословение. У нас есть Божья охрана. Вы дошли до сюда, и вам на голову не упал никакой кирпич, и вы не попали под машину. И слава Богу, Господь сохранил нас с вами. Господь продолжает нас хранить каждый день. Да, конечно, мы тоже попадаем в какие-то аварии, в неприятные ситуации, потому что мы живем в падшем мире. И сейчас есть и травмы, и есть и несчастные случаи, и смерти, и катастрофы. Однако сейчас Господь нас сохранил до этого часа, и это Божье благословение. Он мог бы лишить нас жизни давно, но Он этого не сделал. Благодарите Его за Его охрану, и у нас есть радости. Даже дети, которые растут без родителей, казалось бы, в самой несчастной семье, в самой несчастной ситуации, которые растут без семьи, где-то в интернате, допустим, и то можно увидеть, как они смеются, можно увидеть, как они играют друг с другом и улыбаются. Хотя жизнь у них тяжелая, которой никому не пожелаешь, но даже у них есть минуты смеха. Согласны со мной? Наверняка не найдется ни одного человека, который прожил бы всю свою жизнь на земле от момента рождения до момента смерти, ни разу не возвеселившись, ни разу не испытав прилив радости, ни разу не улыбнувшись. Господь посылает нам радость. Господь наполняет пищей и весельем сердца наши, как говорит Священное Писание в Деяниях апостолов. Господь посылает нам радость, и это тоже Его благословение. Да, конечно, у нас есть и слезы, потому что мы живем в падшем мире, и теперь мы знаем, что такое страдание и плач, и даже все творение стенает и мучается, стонет. Однако Господь дает нам радость и дает нам возможность смеяться, улыбаться, потому что это Его благословение и это Его милость к нам. Кем нужно быть, чтобы отвернуться от всех Божьих милостей и, более того, отвернуться от всех Его обещаний, еще большего благословения и избрать грех? Наверное, нужно быть Адамом. Ведь Адам именно так и поступит. Он презрит все Божьи благословения, которые у него были. Вот всю эту радостную, безбедную, приятную жизнь в Эдемском саду, он презрит ее и нарушит Божью заповедь. Кем нужно быть, чтобы отвернуться от всех Божьих милостей и избрать грех? Наверное, для этого нужно быть не только Адамом, но для этого достаточно быть нами. Для этого достаточно быть вами и мной. Мы с вами поступали точно таким же образом. Мы тоже отворачивались от всех Божьих благословений, которые Он нам давал. И мы избирали грех. Мы с презрением поворачивались спиной к Богу и шли навстречу уловкам и обману сатаны, думая, что он принесет нам удовлетворение. Тем самым мы не верили Богу и говорили: «Ты врешь», и верили сатане и говорили: «Ты говоришь правду». Тем не менее, Господь продолжает взывать к нам. Господь продолжает заботиться о нас. Господь продолжает хранить нас и продолжает посылать свои благословения. Дорогой друг, если сегодня ты жив, это значит, что Бог еще благословляет тебя, и Бог еще дает тебе возможность взыскать Его, и найти Его, и обратиться к Нему. Он зовет тебя к себе. Некогда Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа, И Христос умер за наши с тобой грехи. Христос умер за грехи всего мира, для того, чтобы заплатить эту дорогую цену за выкуп человеческой души, для того, чтобы ты сегодня мог пойти с Божьего суда свободным, без обвинения и без наказания. Библия говорит, верующий в Сына, верующий в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. И Библия говорит, что верующий в Сына перешел от смерти в жизнь. И Библия говорит, что верующий в Сына на суд Божий не приходит. Уверуй в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Уверуй в то, что Он умер за твои грехи, заплатил за тебя дорогую цену, свою собственную жизнь. И попроси у Него прощения. Он обещает не отвергнуть никого, кто верует в Его Сына и кто приходит к Нему за прощением. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за все, что Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за множество благословений Твоих, которые Ты дал первому человеку, и за все благословения Твои, которыми Ты и по сей день окружаешь нас. Помоги нам ценить эти благословения, помоги нам вспоминать и считать все эти милости. Помоги нам прославлять Тебя, ибо Ты того достоин, потому что все это не от нас. И легко могло бы получиться так, что у нас не было бы всего того, что мы имеем сейчас. Слава Тебе, Господь, за все милости, которые Ты нам послал. Помоги нам быть благодарными Тебе от всей души. Помоги нам пользоваться Твоими благами и не забывать о дарителе, о подателе этих благ. Помоги нам служить Тебе верно и поклоняться Тебе. Если кто-то еще из здесь присутствующих не знает Тебя, мы просим, пошли ему покаяние, даруй ему искреннюю веру, чтобы он обрел спасение. И мы молимся также о наших друзьях, о наших знакомых. Мы молимся Тебе о членах наших семей, которые еще не уверовали. Пошли им веру. Пусть эти дни станут для них днями спасения. Приведи их к покаянию. Молим об этом во имя Христа. Аминь.